Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа»? Ну что мы будем слушать? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает программу. Ее откроет проповедь настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, протоиерея Алексея Ладыгина, об исцелении кровоточивой и дочери Иаира, сказанное за божественной литургией в воскресенье недели 23 по Пятидесятнице. Затем в радиоцикле «Семья. Осколок рая» из личного архива епископа Василия Радзянко вы услышите продолжение беседы преснопамятного владыки на тему «Три ступени семейной жизни». Завершит этот час нашей программы беседа с известным певцом, лауреатом международных конкурсов Романом Демидовым. Дорогие братья и сестры, Роман Демидов приносит всем извинения. Его концерт в Музее музыкальной культуры имени Глинки, объявленный на завтра, 23 ноября, переносится на 28 января и состоится там же, в Музее музыкальной культуры имени Глинки, 28 января в 18 часов. Ноябрьские билеты будут действительны. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, протоиерея Алексея Ладыгина, сказанную за божественной литургией в воскресенье недели 23 по Пятидесятнице.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы слышали с вами удивительное евангельское повествование, в котором говорится, как Господь наш Иисус Христос проявил милость над теми людьми, которые страждали, которые искали Его помощи, искали исцеления от своих недугов. Так мы слышали о том, как Господу подошел один из начальников синагоги и стал просить Христа прийти в свой дом, чтобы исцелить его 12-летнюю дочь. Конечно, можно показаться с первого взгляда, что в этом событии нет ничего особенного. Просто человек, у которого болеет дочь, естественно, он забывает про все, он идет и просит того человека, который сотворил уже очень много чудес на этой земле, для которого нет преград, которому даже стихии повинуются, пришел и попросил, чтобы он исцелил свою дочь. Но если бы не одно обстоятельство, а это обстоятельство заключалось в следующем, то фарисеи и книжники, ученые люди отлучили Христа от синагоги. И начальник синагоги должен был блюсти вот этот вот закон, вот это повеление не впускать Христа в синагогу и не только в синагогу, но даже не общаться с ним. Вдруг он переступает этот закон и даже его приглашает в свой дом. Конечно же,
когда у кого какая-то беда и горе, он забывает про все. Он забывает про закон, он забывает про стыд, он забывает про людскую молву, лишь бы помочь человеку, который находится в трудном обстоянии. И мы знаем, как человек, когда соприкасается со смертью, как он изменяется в своей жизни. Когда наши сродники, которые бывают категоричны, которые говорят, что мы не имеем никакого отношения к церкви, к Богу, и когда они заболевают, и когда чувствуют, что смерть наступает на их пятки, тогда они становятся сговорчивыми, уступчивыми, тогда они смиряются. И в нашей приходской практике, кого нам только не приходится крестить перед смертью, и министров, и тех людей, которые занимали высокое положение, и которые были в советское время политическими деятелями, которые огульно проповедовали атеизм, от них уходит все потому, что они понимают, что материализм, которому они служили в течение всей жизни, не имеет никакой ценности перед лицом смерти. А многие категоричные люди, которые говорили, мы и своей ногой не переступим церковь, и никогда с этими попами не будем встречаться, также говорят перед смертью, пригласите батюшку, потому что я хочу поисповедоваться и причаститься. И вот мне буквально вчера одна наша прихожанка рассказала удивительный случай. Буквально за 2 недели до смерти она покрестила свою маму, умирающую, которая постоянно отказывалась от принятия святого крещения. И вдруг на 9-й день после ее смерти она видит сон, как радостная мама подходит к ней, обнимает, целует ее и говорит, «Дочка, все то, что ты говорила, я увидела в этой вечности». Для нее, конечно, великая радость, но и для женщины, которая воспользовалась каким-то последним шансом в своей жизни и приняла святое крещение, а мы всю свою греховную жизнь этой купелью святой, приняв святое крещение. И вот этот учитель, начальник синагоги, он забыл про все, у него дочь, и он болезнует о своей дочери, он хочет ей как-то помочь. И поэтому ему без разницы, будет он занимать эту должность или не будет. Что о нем скажут люди? Может быть, и его случат от синагоги. Но он идет на риск ради того, чтобы помочь своей дочери. И Господь, видя его усердие, видя его чистое сердце, соглашается и идет.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шергунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 75-е зачало, глава 14, стихи с 12 по 15. «Сказал же Господь и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Господь сказал позвавшему его в гости, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых». В этих словах не запрещение звать таких людей ради доброго общения между родственниками и соседями. Но наши гости не должны быть исключительно из их числа. Из одного пира для богатых можно порой составить 1000 обедов для бедных. Не гордись такими пирами. Некоторые, подобно так называемым новым русским, устраивают их на показ, не задумываясь, что они за счет ограбления многих и многих нищих. Назови нищих, увечных, хромых, слепых. Когда делаешь пир, зови тех, кому не на что жить, кто не способен заработать себе на жизнь. К ним должна быть обращена прежде всего твоя щедрость. У них нет самого необходимого. Позаботься о них, и они воздадут тебе своими молитвами. Они уйдут от тебя, принося благодарение Богу. Не говори, что ты в убытке, так как они не могут отплатить тебе. Тебе отплатят в воскресенье праведных. Дела любви могут быть не вознаграждены в этом мире, но то, что есть в этом мире, не есть самое лучшее. Однако творящие добро не потеряют своей награды. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Многие пророки Ветхого Завета говорят о мессианском пире. Наступит день, когда Бог устроит такой пир для своего народа. Об этом пире думал человек, говоривший со Христом. Когда он говорил о блаженстве тех, кто будет зван на этот пир, он думал об иудеях, исключительно об иудеях, потому что для язычников и грешников не могло быть места на пиру Божьем. Хотя Господь только что сказал, что звать следует тех, кто фактически исключен из человеческого общения, тех, у кого нет ни денег, ни культурных, ни даже духовных возможностей для этого. Господь предлагает еще одну заповедь блаженства, неожиданную в своей первой части. «Блажен будешь, что они не могут воздать тебе». Бесперспективная по-человечески ситуация — основание для блаженства. Но поскольку приглашенные лишены всех средств, сам Бог будет твоим должником за них. Господь зовет нас к щедрости отчей любви, несравненной, неколеблющейся, самоотдающей, всецелой. Как иначе можно понимать заповедь приглашать к себе нищих, увечных, хромых, слепых? Вот что важнее всего — наш дар, без всякой надежды на воздаяние, чтобы мы научились любить, как Бог нас любит, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой, которая есть тайна дара, всегда более глубокого, чем прежде, и все более потрясающего. Но это возможно только тогда, когда мы подлинно осознаем первую заповедь блаженства о нищете. Тайна христианина — всецелая зависимость от Господа. Чем больше тебе дано, тем больше ты должен смиряться. Предел непостижимо чудесен, величие в смирении и уничижении Господа и в Его благодати. Сила Господня безмерно велика, и смиренные возносят ей хвалу. Пир Царства Небесного, тайна Небесного Иерусалима, куда званы и мы, восседать среди тысяч ангелов и собрания перворожденных, чьи имена написаны на небесах. Этот пир начинается здесь, и Церковь должна стать для нас основанием новой жизни, которая придает смысл и радость всему, что мы делаем. Она вводит нас в тайну Бога Живаго, совершая переоценку всех наших ценностей. Встретить Бога на пиру Пасхи и Божественной Евхаристии — значит встретить всех людей, собранных в тайне Бога. «Если кто любит Меня, — говорит Господь, — Я и Отец Мой придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Господь заповедует нам избрать приглашенными нищих, увечных, хромых, слепых, потому что Он хочет показать, что мы не можем ничего дать другим, кроме нашей нищеты. Бог дает нам то, что мы даем, и то, что мы есть. Этой заповедью Он хочет научить нас быть такими же, как Он, прощать, потому что мы прощены, любить, потому что Он любит нас, отдавать себя Ему, потому что Он отдает себя нам. мы будем блаженны на том перу, тем блаженством, которое у самого Бога. Возвышение смиренных и нищих в Царстве Божьем, тайна воскресения мертвых. Это одна и та же тайна избыточествующей жизни, которую Бог уготовил для нас.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, предлагаем вам послушать проповедь, сказанную вчера насильником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Лаврентием Постниковым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. В Евангелии сегодня говорилось, на второй день Господь намеревался идти в Галилею. А что же было на первый день? Первый день это было на Иордане, когда Иоанн Креститель засвидетельствовал Христа, когда он пришел на Иордан, говорит, вот Агнец Божий. И вот два из учеников Иоанна Крестителя, и один из них Андрей, брат Петра, и говорит, мы нашли Мессию. И они пришли к Христу Спасителю. А вот уже на второй день, когда Господь собирается идти в Галилею, он находит Филиппа, который также из Вифсаиды, как и Андрей и Петр, и говорит, иди за мною. И он пошел. Встречает он Нафанаила и говорит, мы нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. А Нафанаил говорит, а может ли что-нибудь доброе из Назарета? Ты пойди и посмотри. И когда они шли к Христу Спасителю, еще не доходя до Него, Господь говорит ему, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. А он говорит, откуда ты меня знаешь? Прежде, нежели к тебе подошел Филипп, я видел тебя под смоковницей. И он тогда воскликнул, Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля. И Господь ему говорит, и уверовал, потому что я сказал, что я видел тебя под смоковницей. Но говорю тебе, истинно, истинно говорю всем вам, что отныне будет небо отверсто, и ангелы восходящие, нисходящие на Сына Человеческого. Мы видим из вот этого примера, что как Господь призывает апостолов к себе. А вот апостол Павел сегодня послание. Он был призван необыкновенным таким путем, когда шел гнать он христиан в Дамаск, и Господь особо его призвал. Когда ослепил его светом, он упал, и голос Господь говорит, Савл, Савл, что ты гонишь? Говорит, трудно тебе идти против рожна. Он говорит, Господи, кто ты? Я тот, которого ты гонишь. Что мне делать? Иди, говорит, в Дамаск, я скажу тебе. И вот апостол Павел пишет послание к Коринфянам. Нам, как я, говорит, думаю, последним посланникам, Господь судил быть приговоренным нам к смерти, ибо мы сделались позорищем для мира ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне скитаемся, терпим голод, наготу, жажду, побои. Нас гонят, мы терпим. Нас хулят, мы молим. Мы как сор, как прах попираемый всеми. Но это, говорит, я вам пишу, как своим детям возлюбленным. У вас тысячи наставников, но отцов мало, а я вас родил своим благовествованием, и потому подражайте мне, как я Христу». Значит, мы видим из слов, из евангельских, из посланий, как Господь хранит своих. Одни Господь призывает прямо, а апостола Павла уже потом призывает. И апостол Павел говорит всем на протяжении, в лице Коринфской церкви, для всех говорит: «Если хотите вы спастись, то значит не только прямым указанием от Бога многие люди призываются, но и в то же время апостол Павел пишет: смотрите, как мы страдали, изнемогали, благословляю всех за гонение, за все, что с нами происходило». Вот апостол Филипп. Ведь он родился в благочестивой семье. Он искал Христа. Он нашел его. Потом, когда он находился с Христом, он видел в лице Христа Спасителя великого человека, но не как Бога. Это видно из того, когда Господь проповедует в пустыне, и за ним идет много людей. Вот там сказано около 5000 людей, кроме жен и детей. И обращается он к Филиппу и говорит: «Нам нужно накормить этих людей». Филипп говорит: «Им на 200 динариев не хватит». «Да сколько у вас есть хлеба?» Он говорит: 5 и 2 рыбки. И вот Господь умножает этот хлеб. Всем достается. И даже собрали они 12 корзин. И Филипп тут уразумел, что перед ним является уже не простой человек, а Бога-человек. А потом, когда он сподобился принять Святого Духа, когда Господь сказал: «Не отлучайся из Иерусалима», во время Пятидесятницы, он также получил Духа Святого. И потом он пошел также на проповедь. Он пошел проповедовать сначала в Иудее, потом в Самарии, в Аравии, а потом пошел в Грецию. И когда в Грецию он проповедовал, то греки, евреи, сообщили в Иерусалим первосвященникам и говорили: «Пришел некий Филипп, и он проповедует нам Христа распятого». И сказано, приехал туда архиерей, и он сел на судейское место и стал укорять его: «Как это ты, что тебе мало было Иудею и Самарии, что ты приехал в Грецию?» И он хотел его ударить, но он тут же ослеп и сделался черным. В это время как бы землетрясение произошло, и земля поглотила его. Он, Филипп, оттуда пошел в Азот сирийский, и потом пришел в Иллиополь, и там он воскресил умершего, привел многих людей. Потом пришел в Фригийский Леополь. Там они повстречались, как сказано, в земле Лидийской и Мизийской, повстречались с Иоанном Богословом, Варфоломеем апостолом и сестрой своей Мариамной. Они выступили против языческих богов. Особенно почиталось там ехидно за Бога. И они молитвы мертвили. И вот когда народ поднялся и стал требовать, чтобы их уничтожили, а в это время они исцелили одного слепорожденного 40-летнего, Стакии сказано. И поэтому народ поднялся к ним. А жена градоначальника, она была укушена змеей и лежала при смерти. И вот когда она повелела принести ее к апостолу, он исцелил ее. А когда градоначальник приехал, ему рассказали, вот эти жрецы идольские, что сделал Филипп, он приказал их распять. Филиппа распяли вниз головой, высоко, а потом и Варфоломея. Перед этим они разделились, думали, что у них чары какие-то есть. А когда подошли раздевать Марианну, то сказано, она превратилась в огонь. И люди все разбежались. И в это время землетрясение и поглотило и градоначальника, и всех идольских жрецов. Тогда люди стали просить апостолов, чтобы они помолились и простили людям, прегрешившим. Но сказано, земля извергла, кроме градоначальника и волков, жрецов. Остальные были возвращены к жизни. Видя вот это чудо, апостола Варфоломея сняли с креста, потому что он висел низко. А апостол Филипп скончался. И вот где он пролил кровь, как сказано, за 3 дня выросла виноградная лоза. Через некоторое время апостол Варфоломей и Марианна пошли в Армению, просвещали там Христа. Варфоломея там распяли, а Марианна скончалась в Ликаонской стране. И вот когда мы читаем Священное Писание, читаем и святых отцов, то мы видим, насколько Господь силен помогать людям, которые идут за Ним. И поэтому всегда нужно помнить о том, что Господь дает крепость людям своим и дает мир, чтобы люди при этих испытаниях не испытывали ни страха, ничего, что угрожает смерти. Потому что с Христом, Спасителем, смерти нет. Господь с нами во все дни до скончания века. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Лаврентия Постникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Микрофона профессор Виктор Николаевич Тростников.
На прошлой неделе произошло событие, которое я считаю очень важным таким происшествием в духовном пространстве не только России, но и всего мира. Я говорю о том необыкновенном, неожиданном и непредвиденном взрыве энтузиазма, который был вызван в нашем обществе прибытием в Москву святыни из Вотопецкого монастыря Сафона пояса Пресвятой Богородицы. Действительно, сами греки признаются, что не ожидали такого отклика. Известно по всем радиостанциям, по всем средствам массовой информации, ежедневно напоминалось, какие огромные очереди стоят, как долго приходится ждать входа в уже непосредственно в помещение, где находится этот пояс, и какое терпение, и какую настойчивость проявляют верующие. Вот это событие, которое так освещалось очень разносторонне и по-разному, оно вызвало совершенно противоположные суждения. Вот хотелось бы как-то свое отношение к этому высказать, поделиться своими соображениями на этот счет с слушателями радио «Радонеж». Один тип реакции был совершенно для меня ясным и ожидаемым. Это полное неприятие, охаивание, злобствование по этому поводу, неистовое злобствование. Комментаторы доходили до утверждения, что происходит что-то ужасное, что Россия вскатывается в Средневековье, чуть ли не к каким-то временам Ивана Грозного или еще более ранним, жутким временам суеверия, невежества и мракобесия. Ну, это понятно, значит, так реагировали, понятно, нам, людям верующим, понятно, кто так реагировал. Это служители дьявола, это люди, ставшие сознательно на путь погибели, и, как сказано в Евангелии, их отец дьявол. И от своего хозяина, от своего отца, они переняли, можно сказать, такую биологическую, физиологическую ненависть ко всему христианскому, ко всему, что напоминает Христа, к самой тени Христа, к кадильный аромат, который мы вдыхаем в церкви с таким благоговением, и который так нравится нам. Для них это ужасное, смердящее, нечто, от чего они бегут. Вот я вспоминаю в этой связи, прочитав эти вот статьи таких людей о нашей очереди в храм Христа Спасителя, я вспомнил первых большевиков, которые сбивали кресты с кладбищ. Вот пойдите на Донское кладбище, там ни одного креста почти вы не увидите, все сбиты. Почему? Что? Люди похоронили своих ближних, своих родственников, они веровали в Бога, пусть они ставят там, если хотят, крест. Заблудившиеся там, не знающие марксистских каких-то истин. Зачем сбивать кресты-то, нарушая архитектурную композицию? А потому что вот эти люди, вот адепты этого хвостатого, они просто дрожат от ненависти, когда видят крест. И вот они избивали не потому, что это какая-то была цель разумная, они просто делали это совершенно инстинктивно, потому что их двигала вот эта бешеная ненависть ко всему, что напоминает хотя бы отдаленно Христа. Ну, впрочем, ничего такого удивительного в этом нет, поскольку сам Христос говорил своим ученикам незадолго до отшествия, что «как меня ненавидит мир, так и вас будет ненавидеть». Это мир, под словом «мир» Христос понимал вот этот мир, сатанинский мир. Тогда это были фарисеи, саддукеи, книжники, отчасти язычники, которые действительно ненавидел истину, потому что ходил во тьме. Вот эти писатели и журналисты, которые ходят во тьме, они, конечно, с ненавистью восприняли вот это событие, о котором идет речь, с ненавистью. И с ними полемизировать нет никакого смысла. Они сознательно избрали свой путь. Кто я такой, чтобы спасать их души? Если Господь захочет спасти кого-то из них, Он найдет способ индивидуальный для этого, как нашел для Савла в свое время. Поэтому я хотел бы сказать несколько слов не им, а нашей либеральной интеллигенции, у которой сознание двоится, которая и удивляется этому, и даже сочувствует, как же так, вот сутки стояли в очереди, там холодно, там, значит, неудобства такие, доброту такую человеческую вроде проявляли, совершенно не понимая сути происходящего, совершенно не понимая. Вот для тех, у кого такая каша в голове, которые все-таки внутри где-то они являются русскими людьми, нашими, в принципе нашими, но совершенно сбиты с толку, растеряны, то есть вот такая отвязанные овцы, не имеющие пастыря, не имеющие хозяина, доброго пастыря. Вот для тех я бы хотел сказать несколько слов, объяснить этот феномен, вот, потому что они все-таки остаются способными к восприятию истины. Вот давайте попробуем. Значит, вот это, во-первых, по поводу сострадания к тем, кто стоял сутки в очереди. Я сам, ну, по возрастной немощи я не смог. Я знал, что это для меня недоступно. Поэтому я сам в очереди не стоял. Я бы просто не выдержал. Но разговаривал и в приходе у себя, и со знакомыми, с многими людьми разговаривал, которые прошли через эту очередь. Некоторые стояли сутки. Некоторым удалось часов 10, там 8, а вот в последние дни уже немножко стало меньше людей. Я беседовал с людьми, которые стояли 5 часов, это короткое время. И вы знаете, что оказалось? Что самые счастливые, самые радостные и самые переполненные вот этих распирающих их впечатлений, высоких чувств, это те, которые стояли сутки. То есть, чем больше человек отдал Богу вот своего времени, своих усилий, чем больше он постарался, то есть, чем больше жертву принес, скажем, таким языком, тем он чувствовал больше удовлетворения и больше счастья. Потому что на самом деле, вот объясняю людям, которые вот ничего не понимают в этом, хоть чуть-чуть, чтобы поняли, что христианская жизнь имеет сама в себе внутреннюю привлекательность. Человек, хлебнувший этой жизни, как-то приобщенный к христианской жизни, к жизни по Христу, к исполнению заповеди, он уже никакой другой жизнью не захочет жить, потому что источник блаженства в самой этой жизни, полной трудности, полной жертвенности, наполненной в то же время надеждой, верой и любовью. Вот эти три, знаете, как апостол Павел говорил, окончательно мы увидим Бога после гибели тела там, а пока здесь мы видим сквозь тусклое стекло это царство блаженства. Но здесь вместо этого ясного видения у нас есть три заместительницы такие. Это вера, надежда и любовь. И любовь из них больше. Вот в этой очереди, в этом сообществе единоверцев, сообществе православных верующих каждый из них чувствовал вот то самое блаженство, которое дает вера, надежда и любовь. Он вдруг обнаруживал, что наша Россия, которую уже хоронят давно, которая вроде бы распалась, которая стала циничной, целевым придатком Запада, не имеющей никаких перспектив, что эта бессильная уже Россия, она остается Святой Русью, то есть самой великой силой на нашем свете. Потому что дух животворит, плоть не пользует немало. И вот само пребывание в этой очереди, оно давало людям счастье. Потому что человек находился в окружении христиан, в окружении православных людей. Он попадал в Святую Русь. Какое счастье! Какое счастье! Он отрывался от мелочных забот, от погони за деньгами, от этой сумасшедшей гонки. И он жил в Царстве Божьем, которое медленно двигалось хозяйке нашей Руси, нашей Святой Руси, поскольку Святая Русь, я так ее называю теперь, потому что оказалось, что мы продолжаем быть Святой Русью, а это удел Пресвятой Богородицы. Поэтому надо завидовать тем людям, которые дольше стояли в очереди. Они дольше находились в Святой Руси. И вы знаете, говорили, когда выстояв сутки, они подходили уже к самому поясу, им было жалко, что это кончилось. Поэтому вот что надо понимать, что сама Святая Русь обладает внутренним достоинством и внутренней привлекательностью, которая не заменит никакие блага, никакие материальные удобства, никакой комфорт жизненный. Потому что жизнь наша есть жизнь души, а душа там ликовала. В этой очереди душа ликовала. И это не понять никому, кроме тех, кто это испытал. Те, у кого двоится сознание, попробуйте, испытайте это хотя бы, ну, пока с помощью церкви, на богослужениях, в исполнении заповедей, в молитве домашней. Попробуйте встать на этот путь. Вы скоро обнаружите не прикладное значение всего этого, а самодостаточность этой жизни, которая дает удовлетворение, дает мир в душе и дает счастье в размере, которое возможно для нашей падшей натуры здесь на земле. Вот что я хотел сказать тем, кто удивляется такой настойчивости. Да просто люди, когда начинали стоять от Воробьевых гор, они хотели и дальше стоять. Им не надо было выходить из этого стада, потому что это было малое стадо, с которым Господь. Я думаю, что это событие имеет громадное значение для нашего понимания, как ни странно, я скажу такое слово, геополитического расклада сил. Россия оказалась духовно могучей страной, потому что она делегировала в Москву вот это свое малое стадо, конечно, около миллиона человек, хотели бы испытать это счастье гораздо больше людей, а это уже огромная сила. Это огромная сила, которая все победит, все вынесет. Россия сохранила в себе Христову истину, это стало очевидно, она сохранила. Эта истина где-то глубоко спала или была в латентном состоянии, она вылилась наружу. Она показала, что она существует внутри. И ни у кого, ни у одной страны в мире этой силы нету. Это внутренняя сила, которая сохранилась только у нас. Вот такие слова я хотел сказать тем, кто не до конца понимает, чувствует какую-то важность этого события, но ложно истолковывает, как фанатизм, как моду. Ну, это вообще объяснение через моду, это вообще совершенно бессмысленно. Почему именно на это мода, а не на другое? Если хотите, вот уже то показательно, что мода на святыню. Это уже показательно, понимаете? Мода не на что-то такое, не на тряпки, а на святыню. Это уже характеристика. А еще хотелось бы напоследок сказать, сама жизнь мне подсказала такое заключение, что именно в это же время, вот когда у нас стояла эта громадная очередь к святыне, к нашей хозяйке Пресвятой Богородице, в это же самое время колоссальные очереди стояли в Нью-Йорке за выбрасываемыми по бросовым ценам товарами к Дню Благодарения. И там давка была, там была стрельба за этими микроволновками, опередив всех. Там писали одна женщина, чтобы опередить других, она в глаза этих других впрыснула слезоточивый газ. Вот какая очередь была там и какая очередь у нас. Сравнили, сделали выводы. Ну, до свидания. И вот все, что я хотел сказать.
Вы слушали комментарий профессора Виктора Николаевича Тростникова. Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И сегодня мы с вами начинаем чтение 28 главы, и с Божьей помощью мы должны рассмотреть начало 30 главы. С 28 по 30. И мы читаем с 1 стиха 28 главы. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вавуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Вот здесь обращает на себя внимание то, что пророческий дар возвратился к Исааку. Когда он говорит о предполагаемой женитьбе Иакова, он имеет в виду не одну дочь Лавана, а он говорит во множественном числе. То есть, как пророк Божий, он уже посвящен в эту тайну, что у Иакова будет две жены из дочерей Лавана, и у него будут наложницы, две наложницы. Почему пророческий дух вернулся к слепому Исааку? Это связано с тем, что он все-таки определился, какой сын может наследовать ему, а какой наследовать не может. Действительно, так иногда бывает, что в семье есть любимые и нелюбимые дети. И вот парадокс заключается в том, что иногда нелюбимые дети, в кавычках, конечно, нелюбимые, они оказываются более духовно благополучными. Потому что им приходится доказывать свою состоятельность, им приходится постоянно доказывать, что они не хуже других, а любимчики расслабляются, им ничего не надо доказывать. И мы знаем, что Исав, злодей Исав, был любимым сыном у слепого Исаака, а к Иакову он относился несколько с прохладцей. Иаков называется как бы муж, живущий в шатрах. То есть он как бы выглядит как маменькин сыночек. Но мы с вами уже определились, что вот это словосочетание «живущий в шатрах» означает, что он изучал закон Божий. И вот Исаак благословляет Иакова. Он говорит ему, что надо идти, и от него произойдет, от Иакова, произойдет народ. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя. Вот почему как бы дважды говорится об одном и том же. Да расплодит тебя и да размножит тебя. такая как бы тавтология. Но в действительности, вот когда говорится «да расплодит тебя», имеются в виду его потомки по плоти, а когда говорится «да размножит тебя», имеются в виду его потомки по духу. И далее мы читаем: «И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вавуила, армиянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исафа». Вот здесь Ревека называется матерью Иакова и Исафа. Она не перестает быть матерью Исафа, хотя Исаф злодей. Она продолжает оставаться матерью обоих братьев, и святые отцы говорят, что она искала спасения и для Исафа, и благословений Божьих искала для Иакова. Помните вот этот диалог, когда она говорит: «Я не хочу в один день потерять двоих детей». Имеется в виду, что если Исав убьет Иакова, Иаков умирает физически, а Исав, который станет убийцей, умирает духовно. И эта женщина до конца боролась за своих двух сыновей, но то, что она как бы проявила инициативу в деле перехвата благословения от слепого патриарха Исаака, это связано с тем, что она знала внутренние качества Исафа. Она понимала, что Исаф не сможет стать духовным лидером, настоящим патриархом народа Божия. Как мать она это понимала. И не случайно на Руси, вы знаете, был такой обычай, когда человек хотел постричься в монахи, или он хотел быть рукоположенным в церкви, он сначала спрашивал у своих родителей. И если они благословляли, то тогда он шел и совершалось то, что он искал. Почему надо спрашивать благословение у родителей? Потому что они лучше знают нас, чем мы сами. Они наблюдают нас на протяжении разных этапов нашего становления. Они знают, какими мы были в младенческом возрасте, какие мы были в отроческом возрасте и так далее. И вот то, что Ревека называется матерью обоих сыновей Исаака, это свидетельство о том, что хотя она как бы участвовала в заговоре против Исафа, как это может выглядеть, но в действительности она не перестала быть матерью этого человека. Исаф увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». Вот здесь немножко непонятно. Исаф увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав. Как можно увидеть сказанные слова? Можно увидеть действие. Надо заметить, что вот этот вопрос, он не праздный вопрос. В книге «Исход» в 20 главе сказано, что люди, которые стояли у подножия Синайской горы, они видели громы. Как можно видеть гром? Можно видеть молнию. А как можно видеть звук? В действительности, как я уже говорил, есть несколько способов прочтения библейских текстов. И когда мы читаем библейский текст как книгу просто о людях, то многое становится непонятно. 8 душ спаслись. А что, тела потонули, что ли? Непонятно. Но в действительности, чтобы нам понять любой библейский текст, мы должны брать все уровни истолкования, какие можем для себя обнаружить. Тогда нам станет многое понятно. Исав увидел перемену, которая произошла в сознании слепого Исаака. И он увидел, что отец уже не относится к нему так хорошо, как раньше. Отец определился, скажем так, с первенцем, поменял все местами. Раньше первенец был Исав. И мы знаем, что в истории Божьего домостроительства перемена первенства произошла, когда вместо израильского народа Бог забрал у них первенство и передал христианам. Это реально произошло, хотя в Писании сказано «Израиль – первенец мой», но Исав тоже был первенец своего отца. И чтобы Иакову завладеть вот этим, скажем так, незаслуженным первенством, ему надо было одеть на себя что? Кожи, кожаные ризы. Мать дала ему. И святые отцы обращают на это внимание. Они говорят, чтобы Сыну Божию найти для нас благословение от Бога Отца, ему потребовалось облечься тоже в кожу. Он стал человеком, он стал подобным нам. Святые отцы на это обращают внимание. Он тоже облегся в человеческую плоть, чтобы взять на себя все наши грехи, чтобы умереть на кресте, чтобы вознестись на небеса и ходатайствовать этим человеческим телом перед престолом Всевышнего. Тайна Бога воплощения, она видна. Вот когда Иаков одевает на себя кожаные ризы. Иаков очень часто символизирует Христа. Об этом мы будем говорить дальше. Но как поступает Исав? Ему уже видно, для него очевидно, что отец изменил к нему отношение. Исав пытается исправить ситуацию. Мы читаем. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену. И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. Опять увидел. То есть отец не решался выговаривать сыну, что называется, вслух. Это были святые люди, это были праведные люди, очень благочестивые люди. Но он видел это. Он чувствовал это больше, чем слышал. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру на Фаиофу, сверх других жен своих. Вот здесь многое непонятно. Ранее мы читали о том, что Измаил умер. Здесь мы видим, что Исав идет к Измаилу и берет его дочь себе, женится на ней. Я уже говорил по этому поводу, что Библия – это не учебник по истории, и многие события, которые уже описаны ранее, потом бытописатель Моисей возвращает нас к этим же событиям. С другой стороны, вот в этом стихе есть такой вопрос. Почему сказано, что вот эта девушка, которая становится женой Исава, она называется сестра Нафаиофу? Нафаиофа. А зачем говорить, чья она сестра? Дело в том, что на Востоке считали, что если ты хочешь узнать, какие дети родятся от твоей предполагаемой невесты, Посмотри на ее братьев. Посмотри на ее братьев. Вот братья предполагаемой невесты – это твои будущие дети. И вот она называется сестрою определенного человека. То есть Писание таким образом показывает нам, что Исав опять делает ошибку. Он увидел этого человека с таким сложным именем. Но он взял его сестру. Он думает, что он сам может исправить ситуацию какими-то механическими действиями, не понимая, что проблем станет намного больше. У него уже 3 жены. Здесь мы читаем про Иакова. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. Вот этот путь из Версавии в Харан, он пролегает через земли, где потом возникнет Иерусалим. Тогда это было небольшое поселение, и мы знаем, что царь Салима был Мельхиседек, который по истолкованию Ефрема Сирина, это Сим, один из сыновей Ноя Ноаха. Конечно, если путь пролегает Иакова в Харан из Версавии через такое значимое место, он должен туда зайти. Мы с вами уже определились, что все стоянки Авраама, они были в тех местах, где потом происходили какие-то очень важные судьбоносные события в истории еврейского народа. Все стоянки, где останавливался Авраам, будучи пророком Божьим, он намаливал эти места, понимая, что в будущем это поможет его потомкам. Конечно, когда Иаков идет из Версавии в Харан, он не может пройти мимо места, где будет построен дом Божий. Первый храм имени Бога посвященный. И далее мы читаем, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. Вот здесь все непонятно. Пришел на одно место, что это за место? Остался там ночевать. И сказано, потому что зашло солнце. Вот зачем такое добавление? Остался ночевать, потому что зашло солнце. Ну, казалось бы, ясно. Если солнце зашло, надо ночевать. Зачем Моисей добавляет вот эти, казалось бы, лишние слова? Дело в том, что когда Бог начинает говорить со своими пророками, то перед вот Божьими словами наступает затишье. Зашедшее солнце означает, что он ощутил как бы приостановку вот в этом внутреннем диалоге его с Богом.